Но Изон преградил одному из них дорогу и пригрозил мечом. «Ну так как?» «Я не смогу найти дорогу», — взмолился рыбак. «Туман, снег. Я ни разу там не был». «Я тебе хорошо заплачу, как только мы прибудем на место. Назови цену». Но человек только криво усмехнулся и попытался ускользнуть. «Ага, понимаю», — сказал Изон, вновь мечом преграждая ему дорогу. «Кредит не в обычаях вашего племени». Он задумчиво посмотрел на меч и тут впервые заметил, что его рукоять вся усеяна драгоценными камнями. «Если у тебя найдется нож, то я организую оплату. Вот этот красный камень, рубин, ты получишь сейчас, а этот, зеленый, когда прибудем на место». После недолгого спора Изон прибавил еще один камень. Алчность, как всегда, победила страх. Рыбак сидел на веслах, а Изон вычерпывал воду из дырявой посудины. Как обнаружилось, этот абсалец прекрасно знал все водные пути в бесконечном лабиринте каналов. Под покровом снега и тумана, никем не замеченные, они добрались до запертых ворот какой-то крепости. Рыбак клялся, что это и есть замок персонов, но Изон, помня местные нравы и обычаи, предпочел оставаться в лодке до тех пор, пока не появился охранник с гербом в виде солнца на рукаве. Рыбак очень удивился, получив обещанную награду, и, не теряя времени, поспешил обратно, прочь от персонов. «Предатель!» — вскричал Хертук, как только ввели обезоруженного Изона. «Ты убил моих людей и бежал, но теперь ты вновь в моих руках!» «Перестань!» — раздраженно сказал Изон и оттолкнул стражников, державших его за руки. «Я вернулся сам! А это в Апсале должно кое-что стоить. Меня похитили мастригулы, и помог им человек из твоей охраны. Как его имя?» «Беннет. Но он уже мертв. Тебя предали из-за меня. Мастригулы хотели, чтобы я работал на них, но я был против. Мне они не понравились. Я не слишком высокого мнения об их клане. У меня есть доказательства». Изон достал стеклянный шар с кислотой. Стражники отскочили, а Хертук стал белым, как снег. «Горящая вода!» — воскликнул он. «Вот именно. И поскольку у меня теперь есть кислота, я могу приступить к изготовлению батарей, необходимых для дальнейших изобретений. Я очень сердит, Хертук. Мне не нравится, когда меня похищают. Я недоволен Апсалой. У меня есть кое-какие планы, и я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз. Отправь своих парней». Хертук нервно поджал губы. «Ты вернулся? Но почему?» «Потому что ты нужен мне не меньше, чем я тебе. У тебя люди, власть, деньги. У меня большие планы. Отправь стражу, и я тебе расскажу, в чем они заключаются». Изон порылся в стоящей на столе чаше с креноджами, выбрал один посветлее и откусил кусок. Хертук размышлял. «Ты вернулся», — сказал он снова. Этот факт казался ему невероятным. «Давай поговорим. Наедине». «Очистить помещение», — приказал Хертук, но из предосторожности положил перед собой заряженный самострел. Изон подошел к окну и посмотрел на островной город. Тучи рассеялись, и слабый солнечный свет озарял мокрые крыши домов. «Ты хочешь владеть всем этим, Хертук?» «Говори. Я уже не раз намекал тебе на это, а теперь говорю прямо. Я открою тебе все секреты твоих врагов. Я научу тебя перегонять нефть, как это делают зертоноджи. Я покажу, как мустригулы получают серную кислоту, как трозеринги делают короджи. Я усовершенствую твое оружие и создам новое. Война будет столь ужасной, что очень скоро она станет невозможной. Твои войска будут всегда побеждать. Ты станешь единственным властелином Апсалы и всей планеты. Богатейшие земли станут твоими. Ты будешь упиваться властью. Всех твоих врагов ждет скорая и страшная смерть. Слава персонам!» — закричал Хертук, вскакивая. «Я так и думал. Мне, видимо, придется задержаться на вашей планете и как следует встряхнуть всю эту систему. Она весьма неудачна, и, по-моему, пришло время ее изменить». Глава 14. Дни становились длиннее, мокрый снег сменился дождем, но вскоре и он прекратился. Солнце осветило Апсалу. Раскрылись почки на деревьях, распустились цветы, и воздух наполнился весенним ароматом. Правда, от нагревшейся воды каналов поднимались совсем иные запахи, без которых вполне можно было обойтись. Но Изону некогда было обращать на все это внимание. Дни и ночи он корпел над своими чудесными изобретениями. Дни и ночи он только и делал, что ломал голову над решением тех или иных проблем. Сырье и производство стоили недешево, и Хертук раскошеливался на очередную задумку Изона, почесывал бороду и вспоминал старые добрые времена. Изону приходилось срочно изготовлять одно-два свежих чуда, чтобы вдохновить Хертуга на дальнейшие великие дела. Сначала это была электрическая дуга, потом электрическая печь, которая сильно продвинула работу с металлами и сделала Хертуга вполне счастливым. А когда он обнаружил, что ее можно использовать и для пыток, испытав на пленном Трозлинге, радости его не было границ. Но прошло время, и эта новинка поблекла. Поразмыслив, Изон путем гальванопластики пополнил сокровищницу Хертуга как настоящими, так и фальшивыми драгоценностями. Пригодился и шар Мастригулов. Желтая жидкость оказалась действительно серной кислотой, и Изон смастерил громоздкую, но довольно мощную аккумуляторную батарею. Этим он не ограничился, организовал захват грузовой баржи Мастригулов, добыл еще кислоты и обзавелся другими химикатами. Правда, никак не удавалось получить порох. Помощники, проклиная все на свете, облазили все окрестные помойные ямы в поисках селитры, но безрезультатно. Поэтому от многих проектов Изону все же пришлось отказаться. Больше всего он преуспел в изготовлении короджа и паровой машины, во многом благодаря предшествующему опыту. Кроме того, Изон построил пароход, на который ушло много драгоценных сил и времени. Но зато судно получилось что надо, легкое и мощное. Самым же главным его детищем должна была стать паровая катапульта, работа над которой уже близилась к концу. В свободные минуты развлечения ради Изон разработал шрифт, телефон, громкоговоритель, станок для книгопечатания, а также фонографические записи, которые верующие абсальцы приняли за голоса духов. Не забыл он и про себя, соорудив прямо в комнате самогонный аппарат, производивший низкосортный, но достаточно крепкий бренди. «Все не так уж плохо», — сказал довольный собой Изон, откинувшись в кресле и потягивая бренди. Перед ним на тарелке лежал отличный бифштекс, приготовленный в печи собственной конструкции, румяные креноджи и хлеб. Настоящий хлеб, появившийся тоже стараниями Изона. Айджейл прибиралась на кухне, а Майкл прочищал трубы самогонного аппарата. «Не желаете присоединиться?» — спросил его Изон, переполненный добротой ко всему роду человеческому. «Крепкие напитки гневят. Книга притчей Соломоновых», — ответил Майк в своей излюбленной манере. «Вино приносит радость в сердце человека. Псалмы. Я тоже кое-что читал. Если вы не хотите разделить со мной дружескую чашу, то испейте хотя бы воды и передохните». «Я раб», — мрачно изрек Майк, указывая на свой ошейник и возвращаясь к работе. «За это вы должны благодарить только себя. Не были бы вы столь безрассудны, я бы с превеликой радостью вернул вам свободу. Дайте слово, что не будете совать нос в мои дела и заботиться о моих моральных устоях, и я сниму с вас ошейник. Что скажете?» Майк на мгновение задумался. «Нет, изыди, сатана! Не ждите от меня никаких обетов. Я не отдам вам свою честь на поругание. Я буду носить свои цепи до самого дня освобождения, когда увижу вас, представшим перед великим судом. Ну что ж, хоть я и не разделяю ваших чувств, но они мне понятны». Изон осушил стакан и наполнил его вновь. «Я надеюсь, что до того самого дня ваше мнение изменится. Ответьте мне, Майк, не задумывались ли вы случайно над тем, сколько нам ждать нашего освобождения? Может быть, вы что-нибудь предприняли, чтобы приблизить этот день? Я ничего не могу сделать. Я раб. Да, вы правы. И мы оба знаем почему. Но все-таки, может быть, хоть что-нибудь? Ну, вспоминайте. Нет? Очень-очень прискорбно. А я, в отличие от вас, делал все возможное и невозможное. Во-первых, Изон икнул и загнул палец. Я выяснил, что на этой заброшенной планете нет ни одного пришельца из космоса, кроме нас с вами. Во-вторых, я нашел несколько хорошо резонирующих кристаллов и собрал радиоприемник. Однако, кроме атмосферных помех и собственного СОС, ничего не услышал. Что за чушь вы несете? Как? Разве я вам не рассказывал? Я построил простейший радиопередатчик и сказал Хертугу, что этот божественный сундук будет служить ему верой и правдой, посылая в небеса славу могучему Персону. С того дня он не умолкает стараниями верующих. Для вас нет ничего святого, богохульник. Вы требуете от меня уважения к религии великого бога Электро? По-моему, это не в ваших правилах. Я вас не понимаю. Вы должны быть довольны, что я посмеялся над глупым идолопоклонничеством». Захмелевшему Язону с явным трудом удалось произнести последнее слово. «К тому же, если в атмосферу планеты войдет космический корабль, он немедленно поймает мои позывные, и мы будем спасены». «Когда же?» — спросил Майк, невольно заинтересовавшись. «Может быть, через 5 минут, а может, через 500 лет. В этой галактике множество планет. Даже если нас кто-нибудь и ищет, то найдет не скоро. Я сомневаюсь, чтобы рациональные пиряне все бросили и пустились искать меня. Да и потом, корабль у них единственный, и он постоянно занят. А как насчет ваших людей, Майк?» «Они молятся за меня. А о поисках не может быть и речи. Все наши деньги ушли на покупку и оснащение корабля, который вы так своенравно уничтожили. Ну, а торговые или исследовательские корабли? Все зависит от игры случая. Через 5 минут, через 5 веков или вообще никогда — слепая игра случая». Майк помрачнел, да и Изон, хоть он никогда не питал особых иллюзий, ощутил приступ тоски и одиночества. «Полно грустить. Дела идут не так уж плохо. Сравните наши теперешние положения со сбором Криноджей в веселой компании рабов Чаки. Теперь у нас удобная и теплая квартира, достаточно пищи. Со временем мы обзаведемся другими полезными вещами. Неужели вы думаете, что я все это затеял во имя Хертуга? Я вытащу этот мир из рутины невежества и направлю его в новое технологическое будущее. Я раньше не понимал, к сожалению, это типично для вас. На этой планете статичная, мертвая культура. Она никогда не смогла бы развиться без сильного толчка извне. И я уже сделал этот толчок. Пока все технические знания заморожены, засекречены, никакого прогресса быть не может. Возможны лишь незначительные изменения и усовершенствования внутри кланов. Но ничего глобального. Я разрушу все это. Я передам Хердогу все местные секреты, плюс к тому множество сведений, которые здесь никому не известны. Это нарушит моральный баланс в обществе. Раньше кланы были примерно равны по силе. Теперь Хертуг станет сильнее всех. Он развяжет войну и победит их всех, одного за другим. «Войну?» — переспросил Майк. Ноздри его раздулись, а в глазах появился лихорадочный блеск. «Вы сказали, войну?» «Да», — благодушно ответил Язон, отпивая из стакана. Он так погрузился в собственные мысли, что не заметил возбуждения Майка. «Как кто-то справедливо заметил, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Предоставленный сам себе, этот мир до скончания дней так и ковылял бы по своей орбите, если бы не я. 95% населения по-прежнему были бы обречены на болезни, голод, нищету, рабство. Но я начну небольшую научную войну и уничтожу конкурентов Хертуга. Когда все будет кончено, станет лучше для всех. Хертуг ликвидирует границы между племенами и станет диктатором. Работа, которой я занят, не по плечу престарелым сцилоджем. Поэтому я возьму в обучение способных рабов и юношей из хороших семей. Начнется бурный расцвет промышленности. Я обещаю. Научная революция захлестнет планету. Машины, свободные предпринимательства, капитализм, досуг, искусство. Чудовище!» — процедил Майк сквозь зубы. «Чтобы удовлетворить свое честолюбие, вы готовы развязать войну и обречь на смерть тысячи невинных? Я остановлю вас, даже если мне придется заплатить за это собственной жизнью». «Вы что-то сказали?» — спросил Язон, поднимая голову. Он задремал, погруженный в видение золотого будущего. Но Майк не ответил. Склонившись над самогонным аппаратом и продолжая чистить его, он до крови закусил губу. Только теперь он понял преимущество молчания. Во дворе крепости Персонов стоял большой каменный резервуар с питьевой водой. Здесь встречались рабы, приходившие наполнить свои сосуды. Здесь был центр всех сплетен и интриг. Майк, дожидаясь своей очереди за водой, внимательно всматривался в лица людей. Он искал раба, заговорившего с ним несколько недель назад. Тогда Майк ничего не ответил ему, но сейчас... Наконец он высмотрел его в толпе и поманил жестом. Они отошли в сторону. «Я согласен», — прошептал Майк. Раб криво усмехнулся. «Наконец-то ты поумнел». Лето было в самом разгаре. Жара спадала только после захода солнца. А работа над катапультой уже близилась к концу, когда Язон был вынужден нарушить свое основное правило — работать только днем, Стоять в самом пекле у раскаленного котла было просто невыносимо, поэтому предстоящие испытания катапульты он в последний момент перенес на вечер. Майк вышел за водой, а Изон, отужинав, направился в мастерскую. Свист пара и грохот механизмов заглушали все другие звуки. О том, что на улице происходит, что-то неладное, Изон догадался только тогда, когда в мастерскую вбежал истекающий кровью солдат. Из плеча у него торчала стрела. «Трозелинги!» — выкрикнул он и упал без сознания. Поднялась паника. Все бросились к выходу. На попытки Изона остановить людей никто не реагировал. Чертыхаясь, он задержался в мастерской, погасил огонь и открыл предохранительные клапаны, иначе котел мог взорваться, и лишь затем поспешил за остальными. Пробегая мимо стеллажа с инструментами, Изон схватил бронзовую палицу, утреннюю звезду, как он ее называл, и помчался через темные залы туда, откуда доносились возбужденные крики. Поравнявшись с лестницей, ведущей на верхние этажи, он услышал приглушенные голоса и звон оружия, но, не придав этому значения, понесся дальше, к морским воротам. Однако, добежав до центрального входа, Изон обнаружил, что сражение уже подходит к концу. Угольные дуги заливали поле боя ярким светом. Морские ворота были полуразрушены. Поперек них стояла искореженная баржа, не давая створкам закрыться. Внезапно напавшие трозелинги успели уничтожить большую часть охраны, но подоспевшее подкрепление остановило их, и теперь они медленно отступали, ведя арьергардные бои. В воде плавали утыканные стрелами трупы, раненых относили в сторону, и Изону, по сути дела, здесь было делать нечего. Он задумался, чем же могло быть вызвано это полуночное нападение, и вдруг ощутил какое-то странное беспокойство. Нападение отбито, но все же непонятное чувство нарастало в нем, наполняя тревогой. И тут он вспомнил звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Тяжелые шаги, звон оружия и крик, внезапно прерванный крик, будто кому-то зажали рот. Тогда, разгоряченный, он не обратил на это никакого внимания. «Но я же покинул мастерскую последним, и никто не попался мне». Оборвав себя на полусловие, Изон бросился наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Он влетел в коридор и чуть не упал, споткнувшись от чье-то распростертое тело. Теперь Изон отчетливо слышал, что шум битвы доносится из его комнаты. В комнате царил полный разгром. Среди обломков мебели, в неровном свете уцелевшей лампы, происходило то, что и сражением назвать трудно — бойня. И, перепрыгивая через трупы, Изон присоединился к Персонам. «Айджейл!» — прокричал он. «Где ты?» — и обрушил утреннюю звезду на шлем противника. «Держи его! Вот он!» — раздался громкий крик в хаосе сражения, и все внимание трозелингов обратилось на Изона. Их было много, очень много. Они, перекрыв все входы и выходы, атаковали с отчаянной решимостью. Рука болела от усилий, необходимых, чтобы утренней звездой плести вокруг себя паутину смерти. Внезапно острое лезвие меча полоснуло Изона по ноге. Но тут подошло подкрепление, и нападавшие были в одно мгновение сметены свежими силами персонов. В свете многочисленных факелов Изон увидел, как трозелинги поспешно выбираются через широкие окна. Оконное стекло, с таким трудом изготовленное Изоном, было разбито вдребезги и хрустело у них под ногами. Из рам и стены торчали металлические крючья толстых веревочных лестниц. Изон, прихрамывая, поспешил к окну. В темноте колыхались еле различимые тени спускающихся людей. Персоны хотели было перерубить веревки, но Изон остановил их. «За ними!» — крикнул он, перекидывая ногу через подоконник. Зажав в зубах рукоять утренней звезды, Изон спускался все ниже и ниже по качающимся ступеням, пока не обнаружил, что лестница кончилась, и у него под ногами вода. Где-то вдалеке слышался удаляющийся плеск весел. Неожиданно ощутив боль в раненой ноге, Изон понял, что смертельно устал, и взобраться обратно у него не хватит сил. «Пусть пригонят лодку», — сказал он солдату, спустившемуся вслед за ним. Вскоре из темноты показалась лодка, на носу которой стоял сам Хертуг Персон с обнаженным мечом в руке. «Что это было?» — спросил он, когда Изон опустился рядом с ним на сиденье. «Совершенно очевидно, что нападение организовано из-за меня». «Не может быть». «Это однозначно. Атака морских ворот — отвлекающий маневр. Другой, главный отряд, должен был захватить меня. Просто я случайно оказался в мастерской. Обычно в это время я уже сплю». «Но кому ты мог понадобиться?» «Ты что, до сих пор не понял, что я самая большая ценность в Апсале?» Первыми это поняли мустригулы, как ты помнишь. Следовало ожидать нападения трозелингов. В конце концов, они должны были когда-нибудь узнать, что я строю паровые машины, а ведь это покушение на их родовую монополию. Лодка прошла разбитые морские ворота и пришвартовалась к пристани. Изон с трудом выбрался на берег. Но как они нашли твою комнату? Предатель. Как обычно, на этой планете кто-то знал мой распорядок дня. Он же помог врагу закрепить веревочные лестницы. Но это не Айджейл. «Я найду предателя!» — воскликнул Хертук. «Я посажу его в электрическую печь!» «Я знаю, кто это!» «Я узнал его голос!» «Это мой раб, Майк!»
Глава 15. «Они заплатят мне!» «О, как они заплатят мне!» Крошечные глаза и огромный нос Хертука были краснее обычного. В руках он сжимал стакан с волшебным бренди. «Рад слышать. Я очень рассчитываю на тебя, Хертук». Изон откинулся в кресле и отпил приличный глоток обжигающего напитка. Его рана на ноге была тщательно промыта кипяченой водой и перевязана чистым бинтом. Она слегка побаливала, но Изону было не до нее. «Пора начинать», — сказал он. Хертук замигал. «Как? Уже? Разве мы готовы?» «Они ворвались в твой замок, убили твоих солдат, оскорбили тебя?» «Смерть трозлингам!» — воскликнул Хертук и разбил стакан о стену. «Это уже лучше. И не забудь, как вероломно они напали. Предательство не может остаться безнаказанным. К тому же, чем быстрее мы развяжем войну, тем больше шансов у нас на успех. Своим появлением на планете я растревожил спящий улей. Трозлинги наверняка станут готовить новое, более продуманное нападение. И ведь они могут успеть объединиться с другими кланами. Нам надо успеть. Необходимо перебить их всех поодиночке. Нам нужны люди. Много людей. Целая армия. Через какое-то время. 2 дня. 2 дня тебе, чтобы подтянуть резервы, и 2 дня мне для технической подготовки вторжения. Выиграть сражение нам поможет моя паровая катапульта. Ты испытал ее? Все механизмы в порядке. А генеральную репетицию мы проведем. Изон усмехнулся, на самих трозелингах. Я приступлю к работе с рассветом, а тебе советую послать гонцов немедленно, чтобы подкрепление не запоздало. Смерть трозелингам! Смерть! — отозвался Хертук и свирепо оскалил зубы. 2 суток Изон не знал ни сна, ни покоя. И когда казалось, что сил вот-вот оставит его, он вызывал образ Майка Сеймона, и жажда мести удваивала его энергию. Еще он думал об Айджейл. Жива ли она? Майку за все придется ответить. И за предательство, и за Айджейл, и за многое-многое другое. Корабль был почти готов. Оставалось обшить борта стальными листами ниже ватерлинии и установить катапульту. Пока возились с обшивкой, Изон изменил свое решение и катапульту водрузил на большую плоскодонную баржу. Чем проще, тем лучше. Затем туда же перенесли паровой котел, баки с горючим и загрузили баржу доверху камнями. Перед самым рассветом 2-го дня сон все же поборол Изона, но проспал он, однако, не более 2 часов. Дикий рев труб и грохот барабанов разбудил его. Они выступали. Во главе эскадры шел новоявленный крейсер «Дредноут» с Хертугом и Изоном на борту, таща за собой на буксире баржу с катапультой. Позади тянулся длинный хвост различных судов и лодок с войсками и боеприпасами. Вся Апсала знала о предстоящем сражении. На пути им не встретилось ни одной захудалой посудины. Водная гладь была пустынна. Тревожная тишина повисла в воздухе. Трозелинги выжидали. Ворота были заперты, нигде на стенах не было видно ни единого человека. Крепость, казалось, вымерла. Изон потянул за рукоятку свистка паровой машины, и через 15 секунд дредноут остановился. «Почему мы не атакуем?» — удивился Хертук. «Оружие противника не может причинить нам вреда, а наша катапульта...» «Ага, вот видишь?» Большое металлическое копье плюхнулось в воду более чем в 100 метрах от их флагмана. «Стрелы Джетила!» — вздрогнул Хертук. «Я видел собственными глазами, как такая стрела на вылет пронзила 7 человек за раз. Это ерунда!» «Сейчас ты оценишь преимущество науки». Изон перебрался на баржу, и пока поднималось давление пара в котле, выверил прицел катапульты на основную линию стрельбы и проверил подъемный механизм орудия. Устройство было простым и надежным. На подвижной платформе крепился паровой цилиндр с поршнем, конец которого был связан с силовым рычагом. И когда в цилиндр подавался под большим давлением пар, поршень резким толчком передавал усилие на рычаг, а тот, в свою очередь, на камень.
«Орудие к бою!» — крикнул Язон. «Полное давление! Огонь!»
Камень со свистом взвился в небо и пролетел на добрых 200 футов выше сторожевой башни, самого высокого сооружения в крепости. Трозинги разразились дьявольским смехом, когда камень упал в воду с противоположной стороны острова. «Пристрелка», — небрежно заметил Язон.
«Уменьшим угол подъема и швырнем снаряд в самый центр их двора. Посмотрим тогда, как они посмеются».
Он щелкнул клапанами, возвращая рычаг в горизонтальное положение, затем повернул колесо подъемного механизма. Второй выстрел оказался немногим лучше первого. Снаряд взлетел на громадную высоту, на мгновение завис в воздухе и поднял волну, не долетев 150 метров до цели.
«Не очень-то хороша твоя машина», — мрачно заметил Хертук.
Он тоже перебрался на баржу и пристально следил за стрельбой. «Во время полевых испытаний ошибки и промахи неизбежны», — сердито ответил Язон. «Это пристрелочная стрельба. Посмотрим, что покажет следующий выстрел». Язон решил отказаться от дальнейших попыток использовать высокую траекторию. Машина оказалась намного мощнее, чем он предполагал. И он привел катапульту в такое положение, что снаряд, по его расчетам, должен был лететь параллельно воде. На сей раз камень стер в порошок верхнюю часть зубчатой стены и смел нескольких стоявших там солдат.
«Они в страхе прячутся», — заволновался Хертук. «Пора атаковать».
«Рано.
Мы еще не полностью использовали свое осадное орудие. А надо извлечь из него все, что можно».
Язон повернул колесо прицела, и следующий снаряд проделал еще одну брешь в стене крепости. Необходимо постоянно держать их в напряжении. После непродолжительного артобстрела там, где была стена, не осталось и камня на камне. Язон приказал заряжать катапульту особыми зажигательными снарядами. Пылающие камни падали на крытые тростником крыши, сухой тростник легко воспламенялся, и вскоре вся крепость была охвачена пламенем. Трозелинги в отчаянии предприняли контратаку, но Язон предвидел и это.
«Прекратить огонь!» — скомандовал он. «Следить за давлением! Лично убью каждого, если котел взорвется!»
И Язон прыгнул в лодку. Разволновавшийся Хертук поспешил за ним.
«На дредноут!»
«Персоны всегда впереди!» — воскликнул Хертук, размахивая мечом. «Очень хорошо, но лучше спрячь меч и побереги голову». Когда они достигли борта дредноута, в створе ворот крепости показался допотопный колесный пароход. Язон много раз слышал леденящие кровь рассказы об этой сатанинской машине, и сейчас, увидя ее воочию, едва не рассмеялся.
«Полный вперед!» — крикнул он и встал у руля.
Расстояние между кораблями быстро сокращалось. Стрелы джетила ударялись о металлическую обшивку дредноута и падали в воду. Ужасающий вид низкого, похожего на жука крейсера Язона, очевидно, поколебал решимость и самоуверенность капитана вражеского судна. Он понял, что столкновение не сулит ему ничего хорошего, и в последнюю минуту изменил курс своего корабля.
«Держитесь! Идем на таран!» — крикнул Язон, направляя дредноут в правый борт противника.
Мелькнули украшенные головой дракона высокий, вздернутый нос корабля трозелингов, перепуганные лица матросов, и дредноут вонзился прямо в середину вражеского судна.
«Задний ход!» — заорал Язон, резко поворачивая руль влево.
Солдат трозелингов, силой удара, переброшенный со своего корабля на палубу дредноута, не удержался на ногах и упал. С воинственным кличем к нему подскочил Хертук и напал на ошеломленного неприятеля. Коротким взмахом меча он нанес ему удар ниже подбородка и столкнул мертвое тело в воду. С корабля трозелингов раздались крики, и на крейсер персонов посыпался град стрел. Хертук поспешил найти безопасное место. Дредноут никак не мог стронуться, он гудел, дрожал, но не двигался.
«Застряли», — пробормотал Язон
и рванул руль. Корабль тряхнуло, и он медленно начал освобождаться. В открывшуюся пробоину флагмана трозелингов хлынула вода.
«Ты видел, как я расправился с этой свиньей, осмелившейся напасть на нас?» — самодовольно спросил Хертук.
«А ты видел, как я продырявил эту гнилую посудину?» — вопросом на вопрос ответил Язон. «А вот и их котел взорвался», — добавил он, услышав глухой взрыв. Пароход раскололся на две части и быстро затонул. «Эй, в трюме вода!» — вдруг прокричал показавшийся в люке человек. «Что ж ты орешь, как полоумный? Именно для этого у нас на борту есть насосы и рабы. Пусть выкачивают воду!»
Радость Хертога ничего не могла омрачить. «Это великий день победы», — промолвил он, не в силах оторваться от кругов на воде от затонувшего корабля Трозелингов. «Эти свиньи мне за все заплатят».
«Не успеет зайти солнце, и они так нам заплатят, что тебе и не снилось», — ответил Язон. «Мы вступаем в следующую фазу сражения. Ты уверен, что твои люди все правильно поняли?»
«Я сам лично говорил с ними, и неоднократно. Они только ждут сигнала. Скажи, когда, и я отдам приказ».
«Скоро. Стой здесь, а я пойду произведу еще пару-другую выстрелов». Язон перебрался на боржу и обстрелял Трозелингов зажигательными снарядами. И без того дымящий остров превратился в сплошной костер. Затем Язон перенес огонь на морские ворота. 4 выстрела, и они разлетелись в щепки. Путь был открыт. Язон махнул Хертугу. Тот передал команду по этапу, и эскадра персонов ринулась в атаку. Дредноут шел впереди. Его бронированный нос пропорол створки ворот, или точнее то, что от них осталось, сорвал их с петель и ударился в пристань. Язон следил за схваткой с борта дредноута. Он неспешно достал флягу, отпил приличный глоток бренди и вздохнул полной грудью. Он был доволен собой. С самого начала исход битвы не вызывал сомнений, но сейчас, в виде израненных, обожженных, павших духом солдат Трозелингов, сердце его переполнилось гордостью. Неприятель был в состоянии только отступать, и вскоре бой переместился вглубь крепости. Пришло время действовать и Изону. Он допил остаток бренди, схватил легкий щит, утреннюю звезду и поспешил на берег. Где-то здесь должна была быть Айджейл, и Изон чувствовал свою ответственность за жизнь этой девушки и готов был сразиться за нее с кем угодно, не говоря о каких-то там Трозелингах. Ведь если бы не он со своими затеями, она бы до сих пор собирала свои любимые креноджи и не знала иных забот. Язон пробирался по лабиринтам коридоров и залов мрачного замка. Повсюду царила смерть. Обломки оружия, кровь, стоны раненых, мертвые. Схватка шла уже в центральном, обеденном зале. Язон обошел сражающихся и проник на кухню. Тут же главный повар с огромным ножом напал на него, но Язон выбил из его рук оружие и, потрясая утренней звездой, попытался выяснить, где находится Айджейл. Но повар стучал зубами и не мог выдавить из себя ни единого членораздельного звука. Язон, поняв, что от этого слюнтяя ему ничего не добиться, плюнул и побежал в зал. Сражение напоминало океан во время шторма. Разъяренная толпа перемешавшихся друг с другом солдат раскачивалась взад-вперед, подобно гигантским волнам. Люди утопали в крови, спотыкались о раненых, падали и тут же гибли под ногами сражающихся. Крики, всхлипы, стоны, лязг оружия — все это сливалось в какую-то адскую какофонию. Неожиданный шквал стрел заставил ряды сражавшихся на мгновение разомкнуться. В открывшемся пространстве Язон разглядел роскошных и величественных Трозелингов. Они стояли на возвышении в дальнем конце зала и следили за ходом битвы. Только бледные восковые лица выдавали их крайнее напряжение. Один из них заметил Язона и указал мечом в его сторону. Все Трозелинги обернулись к нему и как по команде расступились. Язон увидел прикованную к стене Айджейл. К ее груди был приставлен меч. Смысл этой немой сцены не вызывал сомнений. Естественно, что ни о каких переговорах сейчас не могло быть и речи. Остановить Хертога с его озверевшей дружиной Язон не мог, и он с криком бросился вперед. Казалось, что ничто не могло сдержать Язона. Утренняя звезда сеяла смерть направо и налево. Солдаты Трозелингов растерялись от неожиданного напора, стрелы их не задевали Язона, и он, сломя голову, продвигался все дальше и дальше. Одним глазом Язон успел заметить среди Трозелингов Майка, предатель. Он был здесь. Этот факт придал Язону новые силы. Но поздно, слишком поздно. Айджейл обречена. Занесенный над ее головой меч уже рассекал воздух для сокрушительного удара. Невероятным усилием Язон в прыжке дотянулся до убийцы, свалил его с ног и вместе с ним повалился на пол. Силы были неравны. Шесть человек бросились на лежащего Язона, но он еще успел отбить один удар меча, потом другой, и даже сам нанес врагу 2-3 ответных удара. Продержаться еще немного. Где-то уже совсем рядом Язон слышал победные возгласы персонов. Хоть несколько секунд. Язон вскочил на ноги, отбросил еще 2 трозелингов, развернулся и увидел прямо перед собой глубокого старика со сверкающим мечом в руке. «Умри, демон! Умри, разрушитель!» И это было последнее, что услышал Язон. Длинное холодное лезвие обожгло тело и прошло насквозь. Глава 16. Боли он не почувствовал. Страх смерти сковал Язона. Все кончено. Он отбросил старика и посмотрел кругом. Персоны победили. «Оставь!» — прохрипел он Аджейл, которая с ужасом в глазах протягивала к нему руки, чтобы выдернуть меч. Подошел запыхавшийся Хертук. «Ткань», — сказал ему Язон. «Как только выдернут меч, приложи к ране ткань». Сильные руки солдат подхватили его, и он закрыл глаза. Хертук дернул за рукоять меча, и невыносимая боль пронзила все тело Язона. Хлынула кровь. «Зачем? Зачем еще хлопотать о чем-то? Зачем продлевать мучения? Все равно смерть. Антисептики, антибиотики. Все это на расстоянии многих световых лет отсюда. Если нечем остановить разрушительный процесс, начавшийся в кишках, о чем беспокоиться?» — подумал Язон и потерял сознание. Он открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Айджейл. Она зашивала рану толстой грязной иглой. Свет померк, и Язон снова провалился в небытие. В разбитое окно светило яркое полуденное солнце. Страшно хотелось пить. «Воды!» — просипел Язон и не услышал собственного голоса. «Мне сказали, чтобы я не давала, а Айджейл, как всегда, была рядом. Какое это теперь имеет значение? Так или иначе...» Вошел Хертук. В его руках был небольшой деревянный ящик. «Это убийца смерти. Беде. Но в большом количестве он опасен». «Только не для меня», — подумал Язон. «Слишком мало времени, чтобы стать наркоманом». Но чем бы ни был этот убийца смерти, действовал он мгновенно. Ушли жажда, боль, и хотя немного кружилась голова, усталость и скорая смерть отодвинулись на задний план. «Как сражение?» — спросил он Хертуга. «Клана Трозелингов больше нет. Мы захватили крепость, секретные помещения, где они строили свои машины». Хертуг неожиданно замолчал и нахмурился. Он вдруг с полной ясностью осознал, что Язон — больше ему не помощник. «Приободрись!» Язон заметил, как помрачнел Хертук. «Ты победил один клан, победишь и остальные. Не дай им только успеть объединиться. Начни с самых враждебных. Постарайся захватить техников, ведь кто-то должен открыть тебе секреты. Действуй решительно, и весь город будет у твоих ног. Твои похороны будут самыми пышными в Апсале. Не сомневаюсь. Я устрою грандиозные празднества и молебны. Твои останки мы сожжем в электрической печи во славу бога Электро. Жаль, что я этого не увижу. Мы перенесем пепел на корабль и огромной похоронной процессией выйдем в море. Корабли будут битком забиты оружием и солдатами. На обратном пути мы нападем на мастригулов. Вот это уже похоже на тебя, а то я подумал, что ты стал не в меру сентиментален». С шумом открылась дверь, и комната наполнилась людьми, ящиками, кабелями. Последним вошел надзиратель, ударами хлыста погоняющий закованного в цепи Майка. Его пихнули в угол, и он, гремя цепями, упал на пол. «Я хотел убить предателя», — сказал Хертук, «но потом подумал, что тебе будет приятно расправиться с ним самому. Электрическая дуга позволит поджарить его медленно по частям. Принеси его в жертву славному богу Электро. Умилостивь бога, и наверняка попадешь в рай». «Спасибо, Хертук», — ответил Язон, разглядывая несчастного Майка. «Прикуйте его и оставьте нас. Я обдумаю, какие самые жестокие и изысканные пытки испытать на нем». «Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь. Но не забудь позвать меня, когда примешься за дело. Мне очень интересно». «Обязательно, Хертук». Они остались втроем. Айджейл замахнулась на Майка кухонным ножом. «У-у-у! «Не надо», — остановил ее Язон. «Это не то. Это очень плохо». Она послушно опустила нож, взяла губку и принялась обтирать Язону лоб. Майк поднял голову и попытался осмотреться. Выглядел он неважно. Видимо, Хердук предварительно все же обработал его. «Чего вы добились, Майк? Вы не разомкнете мои уста даже под пытками? Не будьте большим идиотом, чем обычно. Никто не собирается вас пытать. Я просто никак не могу взять в толк, какого дьявола вам надо было предавать меня в этот раз? Что вас заставило выкинуть этот трюк? Я действовал так, как считал нужным. И в очередной раз от этого было только хуже. Вам не нравилось, как я с вами обходился? Никаких личных мотивов. Но во имя страждущего человечества. А не из мести? Никогда. Я хотел предупредить войну. Что вы хотите этим сказать?» Майк встал, вытянулся и вперил ненавидящий взгляд в Язона. «Однажды, напившись как свинья, вы невольно посвятили меня в свой план развязывания войны среди невинных и ничего не подозревающих людей. Вас необходимо было остановить любыми средствами, и никто, кроме меня, не смог бы этого сделать. Это был мой долг. Один человек, подкупленный Трозелингами, еще раньше предлагал мне за вас хорошую плату, чтобы я помог похитить вас у кровожадных персонов и продать Трозелингам, клану честных работников и техников, как он уверял меня. Тогда я ничего не ответил ему, ибо мое освобождение могло стоить человеческих жизней, а я считал это несоразмерной платой за свои цепи. Когда же вы поведали мне ваши коварные замыслы, сомнения оставили меня. Я посоветовался со своей совестью, и она сказала мне, что я должен принять предложение Трозелингов. Они обещали не причинять вам никакого вреда, хотя и содержали бы вас как пленника. И тогда война была бы предотвращена». «Вы просто дурак», — сказал Язон бесстрастно. Майк вспыхнул. «Меня не интересует ваше мнение обо мне. Если бы мне предоставилась еще одна возможность, я бы поступил точно так. Даже зная, что Трозлинги такая же шайка головорезов? Вы даже не попытались остановить их, когда они хотели убить Айджейл. Вы — борец за нравственность. Трозлинги находились в состоянии аффекта. Я не могу осуждать их за это. Ну что ж, война кончилась. Персоны и мои идеи победили. Теперь и без моего личного участия промышленная революция в Апсале пойдет полным ходом. Единственное, чего вы достигли — моей смерти. И этого я никак не могу вам простить». «Что за безумие?» «Безумие? Вы!» Язон приподнялся на локте. Острая боль пронзила его, и он повалился обратно на кровать. «Вы думали, я просто прилег отдохнуть? Меня прокололи, как собаку. Все ваши интриги, похищение Айджейл... Я напоролся на меч Трозлингов. Я не понимаю. Вы всегда были тупы, Майк. Меня прокололи насквозь. Я не слишком хорошо знаю анатомию, но, по всей видимости, ни один из жизненно важных органов не задет, иначе бы я сейчас не разговаривал с вами. Но я не знаю такого способа, чтобы можно было пробить дыру в животе, не занеся туда веселую компанию изголодавшихся бактерий. Учитывая достижения апсальских медиков, можно дать стопроцентную гарантию смертельного исхода. Когда-нибудь, если представится возможность, полистайте руководство по оказанию первой помощи». Его слова поразили Майка, но легче Изону от этого не стало. Он закрыл глаза. Когда за окном забрезжил рассвет, Язон подозвал Айджейл и попросил Беде. «Здесь не стало жарче?» — спросил он. «Наверное, у меня температура». «Это все из-за меня», — всхлипнула Айджейл и разразилась слезами. «Ерунда. Я всегда знал, что единственный способ умереть для меня — самоубийство. На планете, где прошло мое детство, не было ничего, кроме солнечных лучей, бесконечного мира и долгой-долгой жизни. Я предпочел другую жизнь взамен той пустой, короткую, но насыщенную. Я покинул родную планету, да и еще корней. Я хочу забыться». Язон моментально задремал, погрузившись в туман беды. Изредка он приходил в себя и с удивлением обнаруживал, что ничего не изменилось, и он еще жив, что Айджейл здесь и ухаживает за ним, что Майк все так же гремит цепями. Изон подумал о том, что когда он умрет, Майку придется туго. Эта мысль удручила его, и он снова погрузился в забытье. Изон очнулся от навязчивого тяжелого гула в ушах. Он открыл глаза, надеясь стряхнуть наваждение, но шум не исчез. Наоборот, он все нарастал, пока не превратился в рев. Что-то до боли знакомое почудилось Язону в этом звуке. «Айджейл, где ты? Иди скорее сюда!» — закричал он. Перепуганная Айджейл выбежала из соседней комнаты. Из открытого окна доносился шум голосов. «Что это? Галлюцинация. Айджейл попыталась уложить его и успокоить, но он оттолкнул ее и позвал Майка. Странный гул затих в отдалении. «Вы слышали? Вы слышали?» «Я спал, но, кажется...» «Да, слышал». «Что слышали?» «Рев. Это он разбудил меня. Он был похож...» «Но ведь это невозможно!» — вскричал Майк. «Невозможно? Почему?» «Но ведь здесь никогда не было космических кораблей». «Теперь они есть, идиот! Айджейл!» — крикнул он. «Вот деньги, беги в храм Электро и отдай их жрецам. Пусть ничто не остановит тебя. Это самое важное дело твоей жизни. Они наверняка бросили крутить ручку и выбежали смотреть, что случилось. А без наводящего луча нас не найдут. Скажи им, чтобы они крутили и не останавливались ни на мгновение. К нам приближается корабль богов, и нужно непременно молиться». Айджейл выбежала из комнаты, а Язон, тяжело дыша, откинулся на подушку. Что за корабль принял сигнал СОС? Есть ли на его борту врач? Сумеет ли он остановить воспаление? Должен. Несомненно, должен. Каждый корабль оснащен современным медоборудованием. Впервые у Язона появилась надежда на выздоровление. Он даже улыбнулся Майку. «У меня такое чувство, старина, что нам больше не предоставится возможности полакомиться креноджами. Сумеете ли вы пережить такую утрату?» «Я хочу предупредить вас, Язон Динальд», — серьезно ответил Майк. «Ваши преступления слишком тяжелы, чтобы замалчивать их. Я буду вынужден сообщить капитану и вызвать полицию. Я не могу поступить иначе». «Удивляюсь, как вы до сих пор живы. Почему я еще не убил вас?» «Не думаю, что вы когда-нибудь решитесь на это. У вас есть определенное чувство чести». «Определенное чувство? Что это значит? Или в вашем бронированном мозгу образовалась трещина?» Но Майк не успел ответить. Послышался шум реактивных двигателей, корабль приближался. «Это посадочная шлюпка», — Язон старался перекричать рев моторов. «Она идет на мой сигнал. Никакого случайного совпадения быть не может», — вбежала Айджейл. «Все попрятались, жрецы разбежались. Огромный огненный зверь опускается с неба, чтобы уничтожить нас». И вдруг наступила тишина. «Благополучная посадка», — вздохнул Язон. «Айджейл, дай мне карандаш и бумагу. Я напишу записку, а ты отнесешь ее на корабль». При этих словах Айджейл вскрикнула и отшатнулась от Язона. «Не бойся. Это обычная корабельная шлюпка. В ней люди, и они не причинят тебе зла. Отдай им записку и приведи их сюда». «Мне страшно». «Все будет хорошо. Эти люди помогут мне, они вылечат меня». «Тогда я пойду». Айджейл взяла записку и неуверенными шагами направилась к двери. Язон смотрел ей вслед. «Иногда, Майк, — сказал он, — когда я забываю про вас, я горжусь человечеством». Язон нервно перебирал пальцами край одеяла. За окном раздавались воинственные крики и лязг металла. Неужели эти дикари осмелились напасть на шлюпку? Язон безуспешно пытался встать. Его жизнь находилась в чужих руках. Все, что мог, он сделал. А теперь остается одно — ждать. Лежать и ждать. Где-то в глубине здания раздалось несколько глухих выстрелов. Язон вздрогнул. В коридоре послышался шум шагов, дверь распахнулась, и в комнату вбежала Айджейл, следом за ней, со все еще дымящимся пистолетом в руке, ворвалась Мета. «Долог путь от пира», — промолвил Язон. «Ты ранен?» — она прильнула к его постели. Мета взяла Язона за руку и, ощутив сухой жар его кожи, молча достала аптечку. 4 укола анализатора сопровождались легким жужжанием. Лишь после 5-го на блестящем корпусе аптечки зажегся сигнал «Угроза миновала». Мета наклонилась и поцеловала Язона в горячие губы. Локон золотистых волос упал ему на щеку. Но даже сейчас она не переставала следить за приоткрытой дверью. Грянул выстрел, пуля разнесла косяк и отбросила в коридор появившегося в дверях солдата. «Не стреляй в них, они могут быть друзьями, но не моими. Не успела я приземлиться, как они обстреляли шлюпку какими-то примитивными метательными снарядами. Они чуть было не убили и девушку, которая принесла от тебя записку. Если бы я не согнала их со стен, тебе лучше?» «Не лучше и не хуже. Кружится голова. Нам не мешало бы поскорее перебраться на корабль. Интересно, смогу ли я идти сам?» Язон опустил ноги на пол, оттолкнулся от кровати и упал лицом вниз. Мета уложила его обратно и укрыла одеялом. «Ты должен лежать, пока не поправишься», — сказала она, поправляя подушку. «Ты слишком слаб. Нам надо спешить. Херток, он здесь главный. Как только до него дойдет, что я покидаю его, он не пожалеет никаких сил, чтобы остановить меня. Мы должны смыться, прежде чем его крошечный мозг поймет это». Мета осмотрелась. Взгляд ее скользнул мимо Айджейл. Та сидела, съежившись на полу, и с ужасом глядела на незнакомку. Я остановился на Майке. «Этот человек опасен? С него нельзя спускать глаз. Это он похитил меня с пира. Убей его сам!» Мета протянула Изону пистолет. «Видите, Майк, все хотят вашей смерти. Что-то в вас есть такое гадкое». «Я не боюсь смерти», — ответил Майк, расправляя плечи и вскидывая голову. «Вы не можете не бояться», — Изон опустил пистолет. Побитый, закованный в цепи Майк вызывал отвращение и жалость. «Удивительно, как вы со своей способностью причинять людям неприятности дожили до сегодняшнего дня». Изон вернул пистолет Метте. «Я устал от убийств. Эта планета погрязла в крови. И кроме того, лучшего носильщика-санитара нам не найти». Мета посмотрела на Майка и вскинула пистолет. Раздался выстрел. Майк в испуге отшатнулся, закрыв лицо ладонями, и был явно удивлен, обнаружив себя живым и невредимым. Разбитая выстрелом цепь валялась на полу. Он был свободен. Мета, подобно тигрице, скользнула к нему и приставила к его горлу дымящийся ствол пистолета. «Езон не хочет твоей смерти, но я не всегда поступаю так, как он того желает. Поэтому, если хочешь жить, делай то, что я тебе скажу. Понятно? Нам нужны носилки. Сними со стола крышку, поможешь нести Езона. Попытаешься бежать — умрешь». Майк открыл было рот, но металл в голосе Метты остановил его. Он только молча кивнул и направился к столу. Айджейл подбежала к Езону и судорожно схватила его за руку. «Что происходит, Езон?» — заскулила она. «Эта женщина поцеловала тебя. Она твоя жена? Ты сильный человек, у тебя может быть две жены. Не оставляй меня». «Кто эта девушка?» — спросила Мета, и голос ее не предвещал ничего хорошего. «Она местная, рабыня». «Айджейл помогала мне», — ответил Езон с напускной небрежностью, но с трудом подбирая слова. «Если мы бросим ее, то она умрет. Здесь ее ждет смерть. Мы возьмем Айджейл с собой». «Не думаю, что ты поступаешь разумно». У Меты сузились глаза. «Пир и любовь. Что может быть опаснее подобного соединения?» К счастью, в это время послышался скрип двери, и разгневанная Мета дважды успела выстрелить, прежде чем Езон остановил ее. «Стой! Не стреляй! Это Хертук! Я узнал его шаги». «Я не знала, Изон, что это твой друг», — раздался за дверью голос Хертуга. «Я хочу поговорить с тобой. Я накажу солдат, которые обстреляли корабль твоего друга. Верь мне». «Я не понимаю, что он говорит», — сказала Метта, — «но мне не нравится его голос». «Все правильно, дорогая. Имея еще пару глаз, рот и нос на затылке, он не был бы более двуличным, нежели теперь». Изон засмеялся. «Боль осталась, но голова была ясная. Необходимо как можно скорее уносить отсюда ноги. Каким бы хорошим стрелком ни была Метта, ей не выстоять против целой армии дикарей. Он должен обмануть персонов». «Входи, Хертук, не бойся. Произошло недоразумение». Изон повернулся к Метте. «Не стреляй, но будь настороже. Я попытаюсь уговорить его, а ты будь готова к любому повороту событий». Хертук просунул голову в дверь и снова исчез. Ему потребовалось немало времени и усилий, чтобы преодолеть страх. «Какое отличное оружие у твоего друга!» Хертук на трясущихся ногах вошел в комнату. «Скажи ему, что я дам за него 5 рабов».
7.
«Согласен».
«Отлично. Но только другое оружие. Это принадлежит его семье и за многие годы уже стало частью его самого. На корабле есть другое. Мы сейчас пойдем туда, и ты получишь то, что хочешь».
Майк и Мета осторожно положили Изона на носилки. «На корабле тебя приведут в порядок», — сказал Хертук, внимательно следя за приготовлениями. «Ты не умрешь. Ты улетишь на небесной машине». Изон не ожидал, что Хертук проявит больше сообразительности, чем обычно. Он застонал и задергался, изображая агонию. «Я умираю. Это не корабль, Хертук. Это похоронная космическая баржа. Туда отнесут мой прах и развеют его среди звезд». Хертук поспешил было к двери, но Метта вовремя схватила его за руку и приставила к виску пистолет. «Что будем делать, Езон?» — спокойно спросила она. «Пусть Майк встанет впереди носилок, а Хертук и Айджейл сзади. Держи его постоянно под прицелом, и, может быть, нам удастся прорваться». Лишившиеся руководства персоны не знали, что им делать, и беглецы благополучно достигли шлюпки. «Теперь самое трудное», — сказал Езон. «Встань у люка и не спускай глаз со старика. На этой планете не существует верности». Они могут решиться задержать нас ценой жизни Хертуга. Ничто не остановит их».
«Логично», — согласилась Мета.
«Да и война есть война».
«Ты настоящая перианка, Мета», — Изон улыбнулся. «Я проверю приборы и дам сирену. Тогда ты оттолкни его подальше и поторопись ко мне. Думаю, что с управлением мне не справиться. Ты теряешь время».
Изон с трудом забрался в кресло помощника пилота и проделал весь комплекс предстартовых операций. Он уже потянулся к кнопке сирены, когда раздался глухой взрыв, шлюпка вздрогнула и стала медленно падать. В это мгновение влетела Мета, бросилась в кресло, и через секунду они уже оторвались от земли и устремились ввысь.
«Не такой уж и примитивный мир, как мне показалось вначале», — сказала она, не глядя на Изона. «Огромная машина вдруг загудела и метнула в нас камень. Двух стабилизаторов как не бывало, а человек, которого ты называешь Хертугом, сбежал».
«Это даже к лучшему», — кивнул Изон. У него не хватило мужества признаться, что их чуть не погубило его детище. Глава 17. Благодаря искусству Меты, шлюпка легко и плавно скользнула в люк пирианского крейсера, совершавшего орбитальный полет на границе атмосферы. Состояние невесомости облегчило боль Изона, и он помог устроиться Айджейл в амортизационном кресле, а затем перебрался к Мете, которая занималась расчетом курса корабля.
«Я умираю от голода», — простонал Изон. «Мой желудок истощен до предела. Я умираю».
Мета молча протянула ему обеденный набор. Она явно была чем-то недовольна. Изон выдавил содержимое одного тюбика в рот и посмотрел на Айджейл. Та, кое-как освоившись невесомостью, не отрываясь, смотрела на Мету.
«Отлично», — сказал Изон с фальшивым весельем в голосе. «Ты одна на корабле, Мета?»
«Конечно», — ответила она таким тоном, что должно было означать: «Ты глуп, Изон».
«А как ты разыскала меня?»
«Очень просто. Наш оператор успел заметить герб на корабле. По его описанию, Керк опознал герб Кассилии. Я отправилась туда, но безрезультатно. Корабль на Кассилию не возвращался. Тогда я поспешила обратно на пир и выяснила, какие близлежащие от курса планеты могли зарегистрировать ваш корабль в случае отказа джамп-режима. Их оказалось три. На двух из них — современные космопорты с развитым летным контролем. Если бы ваш корабль потерпел крушение вблизи этих планет, там наверняка знали бы об этом. Оставалось последнее. Как только я вошла в атмосферу, сразу же поймала сигнал СОС и поспешила на помощь. «Что ты собираешься делать с этой девушкой?» — вдруг без всякого перехода спросила она.
«Я еще не думал об этом».
«Однако...» — Изон оглянулся. Айджейл всем телом вжалась в кресло. Хотя она и не понимала ни слова, женское чутье ей подсказывало, что разговор идет именно о ней.
«В твоей жизни, Изон, — отчеканила Мета, — есть место только для одной женщины, и я убью всякого, кто думает иначе».
Изон и не сомневался в этом. Так что, если он желал продлить жизнь бедной девушки, необходимо было как можно скорее оградить ее от смертельной опасности, которую представляла собой ревнивая пирианка. Изон задумался.
«Мы приземлимся на ближайшей цивилизованной планете и высадим Айджейл. Я оставлю на ее имя приличный счет в банке, которого хватит на долгие годы. Надо будет только позаботиться о том, чтобы деньги ей выплачивали по частям. Иначе она спустит их все за 3 дня. Если Айджейл сумела выжить на этой планете, в цивилизованном мире ей будет гораздо проще».
Когда Изон сообщил эту новость Айджейл, та, не выдержав, расплакалась.
«Я позабочусь о несчастной и поведу ее путем истины», — раздался знакомый голос от двери.
«Отличная идея, старина Майк. Ты слышал, Айджейл? Майк возьмет тебя с собой и позаботится о тебе. Я оставлю тебе много денег, а он объяснит, как с ними обращаться. Ты не будешь знать никакой нужды. Слушай его внимательно, но всегда поступай наоборот. Ты должна пообещать мне это и никогда, ни под каким предлогом, не нарушать данного обещания. Конечно, ошибок не избежать, но я уверен, все будет хорошо.
Я не могу без тебя. Возьми меня с собой. Я буду твоей рабыней», — взмолилась Айджейл.
«Что она говорит?» — раздраженно спросила Мета.
«Вы зло, Изон», — вспыхнул Майк, — «и всегда им останетесь. Эта несчастная девушка беспрекословно будет следовать вашему идиотскому приказу. Что бы я ни говорил и как бы я о ней ни заботился. Я очень рассчитываю на это. Люди, подобные вам, недоразвитые моралисты, не способны радоваться жизни. Вся их жизнь — идея. А нормальные люди умеют наслаждаться каждой минутой, каждым мгновением».
«Я сказал, вы зло, а зло не должно оставаться безнаказанным».
В руке Майка вдруг оказался пистолет. Я захватываю корабль. На первой же планете мы высаживаем женщин, а сами отправляемся на Кассилию». Мета оторвалась от расчетов, и Изон увидел, как на ее губах сверкнула улыбка. «Ты говорил, что не хочешь убивать?» «Да, я и сейчас не хочу». Изон виновато улыбнулся в ответ. «Но еще больше я не хочу на Кассилию». Он вздохнул и отвернулся. Выстрелов не было. Раздался сдавленный стон, глухой стук падающего тела. Майк Сеймон проиграл свои последние пари. Конец книги. Январь 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Степан Старчиков.